Читаем два текста Священного Писания, книга Откровения, 2 глава, с 8 по 11 стихи, и послание апостола Павла к евреям, 10 глава, 36 и 37 стихи. «И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив, зная твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». И послание к евреям, 10 глава, 36-37 стихи. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Аминь. Если вы помните, у нас 17 мая в нашей церкви проповедовал брат из Центральной Африканской Республики. Он возглавляет баптистское братство в этой республике и в какой-то определенной части других стран Африки. Так вот, эта страна, как он нам рассказывал, самая бедная сегодня в экономическом отношении, но богатая верою. И у них там пробуждение, подлинное пробуждение. Люди ищут Бога, церкви растут. И вот когда мы читаем книгу Откровения, и особенно вот обращая внимание на послание семи малоазиатским церквам, то мы видим с вами, что церковь города Смирны – это единственная церковь, которая не получила ни одного духовной укоризны или какого-то замечания. Все остальные имеют определенные, вот такое, как бы сказать, духовный, может быть, упрек, что ли, в адрес жизни церкви. Книга Откровения – это не только книга о прошлом в жизни церкви. Это книга о настоящем, происходящем в жизни церкви, пока она на земле. То есть весь период ее пребывания на земле. И книга Откровения отражает вот эти периоды не только исторические, но и имеющая прямое отношение к поместной церкви, имеющая прямое отношение к каждому из нас, как члену церкви. И вот послание Смирской церкви, оно описывает период гонений при императоре Домициане в конце первого века, после уже первых гонений при императоре Нероне. При Домициане апостол Иоанн был отправлен на остров Патмос, и там получил это откровение в лице книги, которая является последней книгой в Новом Завете. Но гонения, которые произошли тогда при Нероне, они, в общем-то, растянулись вплоть до конца третьего столетия и захватила часть четвертого столетия нашей с вами эры. И церковь Смирского периода испытывала большую нужду во всем. И вот здесь мы читаем 9 стих. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». Эта скорбь была известна Господу. И мы прочитали, он сказал: «Знаю все то, что сегодня происходит в твоей духовной жизни, вокруг тебя. Груз бремени жизни постоянно тяготел над этой церковью. Общественные условия, исходя из этого текста, похоже, были такими, что они почти непрерывно скорбели от безысходности своего положения, тяготы, лишения, нападки, страдая несправедливо ко всему вот этому прочему. Мы знаем, что император Нерон обвинил христиан в том, что они подожгли Рим, хотя это была клевета, это была неправда. И мы знаем, какие были гонения из истории церкви, вот в это первое гонение, такое начало, когда наших братьев и сестер распинали на крестах и поджигали, и они были живыми этими факелами. Камагридеш, прочитайте эту книгу, она очень так подробно описывает этот исторический период в лице вот такой повести «Кама грядеш?» «Куда идешь?» – звучит вопрос. И вот эти общественные условия, они создавали вот эту такую, как бы сказать, вот безысходность внешнюю. В период гонений в России в конце XIX века, именно на евангельские церкви, и начало XX века, потом гонения, которые были уже в конце 30-го года, вплоть до 80-го года прошлого столетия, которые длились, в общем-то, 50 лет. Это были официальные гонения, были на самом деле тяжелыми. Это был тяжелый период не только для евангельской церкви, но именно для всех христиан, всех конфессий того периода времени. Отбирали имущество, детей. Детей отдавали в интернаты или всей семьей отправляли на выселение в Сибирь. Есть у нас в братстве Синичкин Алексей Валерьевич, который является историком, и вот он в своем чате по истории раскрывает некоторые эпизоды вот этого периода гонений, и не только в конце XIX века, но вот именно с 30-го вплоть до 80-го года прошлого столетия. И вот когда мы читаем послания апостолов, и особенно послание апостола Павла, то мы находим, что он там отражает некоторые моменты своего собственного вот такого преследования. Книга «Деяния апостолов» хорошо нам описывает, как преследовали его свои же братья, так мы скажем, по плоти, иудеи, как здесь Писание говорит. Злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Мы знаем, как упрекали апостола Павла, как его обвиняли в нарушении закона Моисеева, и что он, значит, как бы сказать, является неким таким предводителем вообще всей этой смуты христианской. Послание к евреям апостол Павел отражает одну удивительную мысль, характеризующую вот тот период следующими словами. Это послание к евреям, 10 глава, 32 по 35 стих. Он говорит следующее: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». И когда вот я слушал проповедь первого брата, на самом деле ценности нашей жизни, именно будучи христианами, что для нас ценнее? И он, видите, как он отражает эту мысль, с радостью принимали вот такие скорби, вот такое гонение в лице того, что забирали имущество. Я читал за Фетлера, брата Фетлера, которого семью репрессировали полностью, и его двое детей, они так и остались, то есть они даже умерли, будучи в узах, будучи в юношеском возрасте. Но так как отец вел такую активную христианскую жизнь, вся семья была репрессирована. Но Писание говорит нам, Дух Святой подчеркивает: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». Впрочем, ты богат. То есть материальная скорбь и нищета не препятствовали этой поместной церкви города Смирны быть богатыми в Господе. То есть мы видим здесь вот это удивительное качество, качество глубокой веры, проявления любви, единомыслия, добрые дела, щедрость души и сердца. Они были богатыми Богом и Его дарами. Это удивительно, братья и сестры. И кто из вас читал вообще историю церкви, то вся история христианской церкви до конца ее периода, вплоть до восхищения, она не только в прошлом в лице гонений и страданий, но и в настоящем. И хотелось бы еще раз вспомнить, что наши братья-апостолы, все 12, все 11 апостолов, кроме апостола Иоанна, который написал книгу Откровения, все были именно убиенны, но только каждый, как бы сказать, по-своему. Петра распяли вниз головой по его же просьбе на кресте. Апостолу Павлу отрубили голову. Апостол Фома был убиен стрелами в Индии, когда он туда пошел благовествовать Евангелие. наши братья нашего братства, брат Тимошенко, брат Павлов, брат Одинцов, Фетлер, которого я вспоминал. Сколько их за всю историю церкви? И вот эта удивительная деталь, которая отражает Дух Святой в 6 главе Откровения с 9 по 11 стих, там говорится о снятии пятой печати, и души убиенных вопиют к Богу отмщение, и там сказано, даны им были одежды белые, и сказано, потерпите еще какое-то время, пока другие братья и сестры, которые заполнят это число убиенных за имя Христа. Сколько еще их будет? Читая историю нашего братства, вот этот период гонений, кто-то из наших братьев отметил, что гонения 20 века, конца 19-го, 20 века были самыми тяжелыми. Но если вы сегодня в интернете встретите информацию на христианских некоторых порталах о том, что происходит сегодня в некоторых странах Африки, это не поддается никакому вообще даже вот такому, знаете, просто страшно об этом говорить, что происходит сегодня. Как гонят христиан, как их убивают, как их лишают всего имущества, лишают самой жизни. Несколько лет тому назад, как-то я приводил этот пример, одну пару, молодую пару, которые перешли, приняли Христа, их бросили живыми в печь огненную, где делали, обжигали кирпичи. Здесь вспоминается пример Сидраха, Месаха и Авденаго, когда они не согласились поклоняться этому идолу, который сделал Навуходоносор. И мы знаем, какое решение приняли эти три мужа Божии и сказали, даже если Бог и не ответит, и не спасет, мы все равно тебе не поклонимся. И мы знаем это чудо, которое произошло в печи, и когда Навуходоносор сам увидел четвертого. Это было великое чудо. Но гонения, они не прекращаются сегодня. Вьетнам, Северная Корея, Иран, Китай и некоторые страны Африки. Вы знаете, об этом нужно говорить. Почему? Потому что мы с вами расслабились. Приходишь в магазин и удивляешься тому обилию тех продуктов или тому обилию благословения, которое имеем мы на сегодняшний день. Это просто, я считаю, чудо, которое можно назвать благословением. Апостол Петр писал в своем послании, 4 глава 1 послания, 12-13 стих, «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если засловит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». То есть Петр подчеркивает некую такую, знаете, сказать, важность, что гонения, преследования, они закаляют церковь, они обогащают духовно церковь. И, что удивительно, был период в истории первых веков, что думали вообще, все, уже христиан не осталось. Такие были задачи, поставлены некоторыми императорами. Но удивительно другое, что церкви росли и умножались. Поэтому Смирская церковь, она служит таким, знаете, неким примером на всю историю периода церкви и нашего с вами времени. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Это не только прошлое, братья и сестры, это и настоящее. Допуская такие тяжелые испытания, в Смирнской церкви непосредственно наш Господь утешает ее, вселяет в нее надежду и радость, говоря, не бойся, не бойся. Сегодня тоже есть некоторые законы, которые видит, как бы сказать, нарушения в некоторых законодательных актах. Сегодня некоторых наших служителей штрафуют. Там, допустим, нет вывески или неправильная вывеска на доме молитвы, или несоответствие некоторым, когда проверяют, несоответствие некоторым там пожарным требованиям и еще чего-то. Это немножко может быть и другое, а с другой стороны, за этим кроется тот период, который был и который, кто знает, не вернется ли он? И вот Дух Святой говорит через это послание Смирской Церкви: не бойся, сатана много замышляет, но он ограничен. Мы видим здесь, что главным вот этим исполнителем этих гонений или главным организатором этих гонений является дьявол. Здесь сказано о 10 днях. Последние гонения, которые были в конце 3 века, начало 4-го, были 10 лет. Здесь Дух Святой говорит, как бы сказать, образно, так или, может быть, немножко аллегорически, говоря о 10 днях. Бог никогда не попускает быть искушаемыми сверх сил. Мы знаем этот текст Писания, но дает силы, чтобы их и перенести. И вот Дух Святой говорит: не бойся. Это обетование всякому, кто переносит гонение ради Христа. Не бойся, потому что ты дитя Божие в руке самого Господа. И если волосы твои на голове все сочтены, и ни один из них не падает без воли Отца Небесного, то тем более твоя жизнь. То есть сравните волос нашей головы и жизнь пред Богом. В этом письме Христос указывает на самое сильное средство, каким обладала Смирская Церковь. Это средство нам хорошо знакомо. Это терпение. Здесь так и сказано: не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. То есть это слово, оно включает в себя вот это терпение, но в этом терпении надо претерпеть. То есть, наверное, что-то было невероятное, что нужно было еще больше приложить духовных усилий, чтобы перенести то или другое, что было допущено в жизни церкви, отдельных ее членов. Терпение – это мужество, стойкость, это непоколебимость. Мы иногда не можем друг друга терпеть в каких-то именно таких, знаете, житейских вопросах, сталкиваемся с этим. А здесь говорится совершенно о другом, при изобилующем терпении, которое нужно было, чтобы до конца вот остаться верным Господу. Это одно из высших достоинств и могучих сил духа христианина. Терпение. Все тяжелые времена церкви были и есть и сегодня – это именно терпение, претерпение, претерпевать вот то, в чем восстают на Церковь Христову. Вера и терпение будут единственным средством спасения и для последних чад Божиих на земле в годину искушения. Мы говорим о восхищении церкви. В последнее время, размышляя над книгой Откровения, я обратил внимание, какова судьба неразумных дев. Это будет судьба, которую они выбрали сами отчасти. Когда они останутся за пределами брачного пира, то им нужно будет пройти путь, который можно было бы миновать. Но малодушествие или что-то помешало вот этим неразумным девам, мы в общем говорим, мы не ведем сегодня разговор о притче о 10 девах, мы говорим в общем, что-то помешало им войти на брачный пир, и они, оставшись на великую скорбь. И что удивительно, вот здесь сразу же с первых таких упоминаний об этом периоде, 13 глава, 10 стих, говорит нам следующая книга Откровения. 9-10. Кто имеет ухо, да слышит. То есть это предупреждение. И сегодня предупреждение. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. То есть Господь поднимет неразумных дев вот на этот уровень, когда Он говорит: вера и терпение святых. Произойдет изменение, колоссальное изменение внутри неразумных дев. И чем вернее окажется душа, тем большая слава ожидает ее в небесах, тем большая награда. И Павел писал в послании к Римлянам в 8 главе такие слова: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Вчера я слушал, как один брат анализирует или дает просто информацию о том, что сегодня кто хочет уйти в вечность в англиканской церкви, может позвать служителя и посредством служителя, решением его внутреннего состояния, просто его умертвить. И священник должен присутствовать при этом. Душу там утешает ее, как, чем они там, какой надеждой на Бога, и насколько этот человек был близок к Богу, один он только знает. И потом происходит это состояние, когда человек умышляет по его доброй воле. И говорят, что не хватает сил претерпеть эти физические страдания. И человек просит, чтобы его умертвили. Мы живем какое-то время парадоксов вот в том, что все есть, как мы слышали от первого брата, а душа, она ненасыщена. Дух бедный. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и вы будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. То есть вот он главный виновник всех гонений на христиан. Давайте вспомним Иова, когда пришли сыны Божии, первая глава, пришел и сатана. И мы видим там вот этот диалог Бога с сатаной. Мы видим, что он выпрашивает у Бога, как он должен коснуться Иова. И там интересный такой есть текст: «Только души его не трожь, все забери, но только души его не трожь». И мы знаем эту внутреннюю борьбу Иова, его оправдание, оправдание своей такой жизни посвящения, помощи вдовам, и вот это делая добро другим. Мы знаем, Иов ищет себе вот такого, знаете, как бы сказать, поддержки, и в лице друзей не находит ее. И только в конце этой книги мы видим с вами, что Иов смиряется, говорит: «Ох, если бы я знал бы раньше». Знаете, на самом деле, кто из нас еще будет проходить эти гонения и страдания? Или кто сегодня проходит долину смертной тени? Как нужно вот это упование на Господа! Посещая больных, я сталкивался с тем, что обезболивающие уже не работают, так мы скажем. Все, ни одно лекарство не помогает. И нужно взять себя так душевно и духовно в руки, чтобы претерпеть до конца, уповая на Господа и молясь день и ночь. Но виновник всех страданий в церкви – это дьявол. Он возбуждает, он возбудитель всего этого. Это указывает на то, что дьявол чаще всего использует клевету как средство поражения и губления христиан. Он и сказал Богу за Иова: «А что ты хочешь? Ты его так благословил, а ты вот коснись его». И мы знаем, книга Откровения говорит, что он будет низвержен с неба на землю, там и сказано в 12 главе: «Клеветник, братья наши». Ясно написано об этом. Яростные гонения были неоднократны на протяжении истории. Ну, удивительно, может быть, повторимся и скажем, но чем больше увеличивались гонения, тем сильнее умножалась церковь. Кровь мучеников была семенем для рождения новых последователей за Христом. И исполняется слово Господне в этом случае, что Господь создает свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Не одолеют. Страдания, если рассуждая вот в контексте этого послания Смирской церкви, это неотъемлемая часть христианской жизни. И вдумываясь, можно сказать следующее, что мы можем облегчить некоторое наше состояние гонений или что-то связанное вот с этим. Но удивительно, псалмопевец в 118-м псалме говорит следующее: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». То есть вот эти гонения, притеснения, физические страдания даже физиологического уже человека преклонного возраста, они служат вот этому, этой науке, этому, этой учебе. Здесь нужно научиться. Никак не уходит период из головы, вот период ковида, когда некоторые члены церкви подходили и говорили: нас заставляют сделать прививку. Если сказали, мы не сделаем вам прививку, мы не будем делать вам операцию. Эта сестра до сих пор жива, и она в нашей церкви. И она подходила и говорила: помолитесь, чтобы не было последствий от этой прививки. И слава Богу, мы помолились, не было последствий. Да, была плановая операция. Но были некоторые из нас, которые, боясь смерти, соглашались на эту прививку. И сегодня мы слышим, что это вообще было. И какой результат этих всех, мы скажем, инъекций, которые кто-то соглашался или кто-то противился. Мы живем в период, когда гонения, может быть, в нашей стране нет явного такого законодательного характера. Но есть и другое, на что мы соглашаемся ради своей временной жизни. Страдания – это, оказывается, неотъемлемая часть христианской жизни. И вы знаете, посещая вот наших братьев и сестер больных, и совершая молитвы об исцелении, с елеем и помазанием. Удивительно, что судьба каждого, каждой этой молитвы, участие в этой молитве имеет необыкновенный опыт для нас, как для служителей. И ты видишь состояние члена церкви, его отношение к самой жизни, его отношение к Богу, его ожидание Господа. Поэтому, исследуя, вот, рассуждая об этой Смирской церкви, нужно сказать, что страдания нужны для познания Бога. Они испытывают и проверяют нашу веру. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Мы уже читали этот текст. Божественная цель страданий – усовершить нас в образ Христа. Но если мы удаляемся от этих страданий сознательно, то мы обкрадываем себя духовно. Я могу вам привести примеры вот таких вот случаев в жизни христианина. И потому желание, если оно вдруг возникло, избежать страданий от людей ценой соглашения с этим миром, это очень серьезная опасность для церкви. Очень серьезная. Приведу, может быть, один пример, имея время. Одного нашего брата в период гонений, он был молодежным руководителем, и в той группе, которую он возглавлял, и вообще в церкви, нашелся тот, который предал его. И ему дали определенный срок. И вот прошли годы, уже все гонения закончились официально, так сказать, уже его выпустили из тюрьмы, проходят годы, и вот тот, который предал его, подходит к нему и говорит: «Слушай, я виноват в том, что ты был в тюрьме». А брат сказал: «Для меня была это хорошая школа». А тот сказал: «Прости меня, я смолодушествовал». И потому желание, если оно есть, избежать страданий от людей ценой соглашения с миром, является второй серьезной опасностью не только поместной церкви, но и каждого из нас, каждого члена церкви. «Будь верен до смерти, Господь говорит, и дам тебе венец жизни». То есть конечный результат наших страданий, если мы его проходим путем доверия Богу, эта верность, она оценивается Богом и оценится им венцом жизни. Что это будет за венец? Какой формы, какого цвета, из какого металла? Мы не знаем. Возможно, мы скажем, это где-то такой прообраз, в какой-то степени, да, наверное, иносказание. Но венец жизни – это венец славы и правды, это великая награда. Венец жизни дается за победу в искушении, где жизнь и судьба человека подвергается именно смертельной опасности. И вот когда мы беседовали с этим братом из Центральной Африканской Республики, молодежь спрашивала: «Скажите, если мы к вам приедем, с чем нам к вам ехать?» И он удивительно сказал: «Словом Божьим, Словом Божьим, утешением. Если возьмете с собой, может быть, какую-то гуманитарку, мы не откажемся, мы очень бедная страна». Бог высоко ценит верность нас с вами, братья и сестры, и оценит ее, когда мы придем пред лицо Его. Поэтому верность Ему проверяется степень любви к истине. Вспомните послание Ефесской церкви, мы с вами рассуждали позапрошлое воскресенье. Все было идеально, но потеря первой любви, она стала неким таким духовным укоризмом. Ты потерял первую любовь, вспомни, где ты ее потерял. У меня только вчера была беседа с одной душой, которая потеряла эту первую любовь. Она сказала: «Я хочу вернуться в мир». И возвращение в мир обернулось такой трагедией. Только милость Божия сохранила ее. Опасны и страшны не страдания сами по себе, а неверность, проявляющаяся в них. Верный христианин перед судилищем Христовым не будет укоряем и постыжен. Смотрите, мы читаем здесь: «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть первая смерть – это физиологическая наша, физическая смерть материального тела. Вторая смерть – это духовная смерть души человека, осужденного Богом и разделенная за грехи с Богом. Опять же, пример, который мы слышали за Соломона. «Все имел». И он не только сказал, что все суета, и томление духа. И вот это самое тяжелое, что ожидает душу, которая окажется в озере огненном, томление духа, души, что нет Бога. И там сказано: огонь их не угасает, и червь их не умирает. Это будет что-то невероятное, сегодня об этом даже и говорить страшно говорить. Но так нам говорит Писание. И победители Смирской церкви, да и все, кто был гоним за Христа, не потерпят вреда от второй смерти. Их награда, как сказал Господь, венец жизни. Венец жизни. Это очень яркий пример для нас сегодня, опять же возвращаясь к неразумным девам, которые, когда окажутся вне брачного пира, они не только осознают свою формальный образ христианской жизни, но они, похоже, по всему, по тексту этой главы, 25 главы Матфея, по тексту книги Откровения, они встрепенутся, поправят свои крылья веры и не примут начертания зверя. Они осознают тогда все, чтобы быть с Господом, только единственный выход. Меня обезглавят за имя Христа. Меня обезглавят. Они вспомнят слова Господа Иисуса Христа. Давайте прочитаем 12 глава Луки. Там есть такие слова. 4-5 стих. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вернуть гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». То есть здесь серьезный такой призыв от имени Господа. И вот награда неразумных дев, она будет очень весьма велика. Прочитайте 20 главу Откровения, 4-6 стих. Они оживут. Церковь восхитится. Она будет 3,5 года на небесах, как один брат сказал, ждать неразумных дев. И когда наступит тысячелетнее царство, они оживут. И там сказано, что они будут царствовать 1000 лет. И там удивительные слова, что это воскресение мертвых, первое воскресение, и смерть вторая над ними не будет иметь власти. Это не зря подчеркнуто, это очень серьезно отражает мысль, что есть опасность, которую можно миновать, если ты и я останешься верным Господу при гонениях или даже тяжелых заболеваниях или нечто, что-то к этому близкое. Поэтому это слово, имеющее ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Давайте, братья и сестры, на самом деле серьезно думать об этом. Да, в нашей стране нет гонений, которые были до 80-го года. Но там в истории церкви есть и Африка, есть и Вьетнам, есть и другие страны, где наши братья и сестры гонимы. Я каждый день молюсь о них, может быть, вам об этом говорю, побуждаю вас к этой молитве. Вспоминайте тех, кто гоним сегодня за имя Господа. Нам хорошо, а им очень тяжело. Поэтому сегодня мы призываемся к тому, чтобы помнить историю церкви, чтобы жить Богом, не забывая гонимых, и самим быть готовыми к тому, если вдруг придется претерпеть. И как здесь сказано, не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аминь.